Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание на последней подготовительной седмице к Рождеству Христову. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 29-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как обычно, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем программу этого часа продолжит журналист Елена Смирнова и ее авторский радиоцикл «Планета» Василий Ермаков. И сегодня прозвучат уникальные воспоминания о протоиерее Василии, его духовного чада Александра Ермилова, заслуженного мастера спорта по волейболу. А в заключении передачи вы услышите голос самого протоиерея Василия Ермакова. Прозвучит одна из архивных записей его проповедей.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 46-е зачало, глава 10, стихи с 23 по 32. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во стократ более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Бедные, богатые. Несомненно, Господь и сам глубоко опечален отказом богатого юноши, о котором шла речь накануне, и с жалостью смотрит вокруг на тех, кому привязанность к их земному богатству закрывает доступ в Царство Небесное. Сердце Господа сжимается от сострадания к ним, и Он делится своей скорбью с учениками. «Дети, как трудно надеющимся на богатство!» Войти в Царствие Божие. Когда Господь называет Своих учеников детьми, Он хочет научить их. Опасность не столько от имения богатства, сколько от упования на Него. Те, для кого высшие ценности богатства мира никогда не узнают подлинную ценность Христа и Его благодать. Те, кто имеет богатство, но не надеется на Него, преодолели эту трудность и могут легко расстаться с Ним ради Христа. А те, кто имеет мало, но сердце их в этом малом, удалены от Христа. Как ярко Господь обозначает это. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Согласно одним толкователям, речь здесь идет о воротах в Иерусалиме, столь тесных, что через них не может пройти верблюд, пока он не разгружен. Согласно другим, слово «верблюд» на арамейском языке созвучно со словом «канат». Он не пройдет в игольное ушко, пока не расщепится на нитке. Так богатый не может пройти через мытарство и достигнуть неба, пока не отвержется всего. Будем внимательны к тому, что различным может быть богатство, разделяющее наше сердце и не дающее нам войти в Царство Божие. У каждого свое, у каждого свои обеспечения, свои дарования и звания, которые могут составлять настоящую преграду, как излишки багажа для дальней дороги. Они связывают нашу свободу принять то, что предлагает Бог. Это богатство, от которого надо избавляться. И всегда лучший способ сделать это — поделиться с теми, кто ничего не имеет. В конце концов, Господь зовет нас принять величайшее благо — жизнь, приносимую нам Христом, и освободиться от всего, за что мы так упорно держимся, в то время как это мешает нам войти в Царство Божие. И когда вместе с апостолами мы невольно спрашиваем, кто же может спастись, Господь отвечает нам, человеком это невозможно, но благодать Божия может все совершить, ибо все возможно Богу. И Господь говорит о величии спасения тех, кто оставил то немногое, что имел в этом мире, ради Христа. Впереди им предстоит еще пройти путь, но они уже оставили все и следуют за Господом. Господь говорит, что всякий, кто дает, получит. И то, что он получит, значительно больше, чем то, что он оставил. Кто оставил дом или отца или мать, тот получит дома, отцов и матерей. Несоизмеримо то, чего отвергается человек, и то, что дает Бог. Эти превосходящие меру дары Божии мы получаем уже здесь, на земле, и совершается полная переоценка общепринятых ценностей. Последние становятся первыми и наоборот. Сам Господь являет этот образ. Оставив своих близких ради проповеди Евангелия, Он обретает новую семью, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь, говорит Он. Эта новая семья дана и нам, Церковь Христова, которая помогает нам идти крестным путем за Господом, приобщая блаженству вечной жизни. Неизбежный разрыв некоторых семейных связей — одна из составляющих креста, который каждый человек должен принять. Бог знает это, и Он знает также, как вести нас среди этих скорбей. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Христос приближается к решающим событиям своей жизни. Это восхождение в Иерусалим исполняет сердца учеников страхом. Господь идет впереди, решительно направляя их по дороге, ведущей к Голгофе. Последние километры восхождения в Иерусалим напоминают шествие на казнь. Господь — главная жертва, но и каждому из них по-своему предстоит то же самое. Они ужасаются, поражаясь мужеству и непоколебимости Господа. И дух их трепещет перед Его и их собственной смертью. Когда мы входим в страдания, мы должны помнить, что Господь идет впереди нас. Тайну распятия Сына Человеческого всегда будет трудно принять. Победа над смертью только тогда может стать реальной, когда откроется на самом деле Христово воскресение. но на всех наших дорогах, рядом с нами и впереди нас, будет идти, как с эммаусскими путниками, Христос и говорить нам о главном, что есть в Евангелии. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Планета Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я представляю вам нового автора, тоже духовное чадо преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, протоиерея Стефана Витько. Это настоятель собора иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, город Сосновый Бор, Гатчинской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Ну вот, я, наверное, какое-то необычное чадо отца Василия, потому что обычно чадо выбирают себе духовного отца. В моей жизни так случилось как-то, что меня отец Василий сам выбрал в какой-то мере. Когда меня назначили в 1994 году настоятелем прихода в Сосновый Бор, прихода Неопалимая Купина, еще преснопамятный владыка Иоанн, тогда там не было совершенно храма, мы служили в деревне, ближайшей возле Соснового Бора, в таком маленьком деревенском домике. И потом, через год у нас уже там появилась швейная фабрика бывшая, мы ее переоборудовали в храм. И как-то я так через год познакомился со всеми прихожанами. Многие мне рассказывали про отца Василия. И однажды я собрался на Ксению Блаженную в храм Смоленской иконы Божьей Матери, я там 2 года служил диаконом. Мне прихожане говорят: увидишь там отца Василия, поклон передавай все от всех сосновоборцев. Ну и, в общем, я его увидел там 5 февраля, это было 95 года. Кстати, мы были ровно 12 лет знакомы и общались с отцом Василием очень тесно. 5 февраля 2007 года как раз было погребение отца Василия. И на всеночном день я подхожу к отцу Василию, передаю привет, поклон от всех сосновоборцев. Он: о, отец Стефан, так это в радости, в восторге, схватил меня в охапку, завел в предел Ксении Блаженной. И, в общем, там всю всеночный день он мне что-то говорил, так это тут настоятельно объясняя, как надо служить, как надо молиться, как надо храм строить, как надо поднимать город, потому что, говорит, город у вас сложный, там атомная станция, люди советские, в религиозном плане не образованные вообще абсолютно, да. И как-то все мне первые такие слова, которые запомнились, говорит: не учи людей жизни, не учи, ты молодой, не учи людей жизни, учи вере, молитве. Говорит, потому что верит кто как попал, не могут люди сейчас современно верить, они не знают нашей веры и молиться не умеют. Вот ты молись и учи вере, а в личную жизнь не лезь. Потом, в общем, там всю службу мы так проговорили, только на поле выходили. А в конце он говорит: я к тебе приеду. И вот и после Пасхи, на Светлой Седмице, помню, в среду он приехал, мы там служили пасхальным чином, естественно, Светлая Седмица, привез хор свой, диаконов, вещи. Этот, в общем, человек 40 на большом автобусе. приехали в Сосновый Бор.
Вот, наверное, люди-то были удивлены, да?
Ну, батюшка бывал до этого в Сосновом Бору.
Но хор-то раз, не привозил.
Он приезжал так инкогнито, там ни с кем не знаком был. Тогда там, в общем-то, община в Сосновом Бору появилась только в 92-м году. То она, можно сказать, не сформировалась, потому что настоятеля постоянного не было. Были священники приезжие, которые кормляли. И вот, можно сказать, я там первый настоятель, потому что в указе мне было именно назначение настоятелем. Там предыдущие до меня священники, они по совместительству были. И вот батюшка приехал, конечно, народ воспрял так. Митрофорный протоиерей с хором, совсем. Потом проповедь такую сказал, как обычно, отец Василий в патриотическом духе. Ну и я говорю, батюшка, ну вот проблема, храм надо строить. Как, че бы этот Стефан построил? Вот. И так потихонечку. Он практически ко мне приезжал, ну, может, 2 или 3 раза в год. И вот со своим хором. Всегда он просил, чтобы я собирал всех местных властей. Надо, говорит, им объяснить, что такое Русь Святая.
А что это за местные власти и вообще что это за город такой, в котором очень трудно было людей приучать к вере?
Ну, Сосновый Бор — это город атомной промышленности. Я не знаю, как сейчас положение, но вот лет 10 назад, я знаю статистику, это был первый город в мире по количеству реакторов на душу населения. Там 4 реактора. Сейчас еще строится новая станция. Вот. Потом научно-исследовательский технологический институт, где вот эти ядерные реакторы разрабатывают на подводные лодки устанавливают и испытания проводятся. Потом оптический институт. Такие государственные институты, можно сказать, наукоград. Правда, статус он не получил, этот город, это такой официальный, как Дубна, например. Но это город действительно науки, потом такое техническое образование там люди в основном.
И это действительно Сосновый Бор?
Да, это Сосновый Бор.
Там существует Сосновый Бор?
Да, Сосновый Бор существует. 47 лет сейчас городу всего лишь. Вот раньше там была деревня Калище. Финская такая, лежащая там села. На этом месте, в красивом, кстати, очень месте, живописном, на берегу залива, там очень сосны были красивые, прекрасные дюны. Вот там сейчас город располагается, Сосновый Бор, в Ленинградской области, где, в общем-то, станция атомная. Вы знаете, когда вот этот эксперимент проводился на Чернобыльской станции, сначала было решение принято, чтобы в Сосновом Бору это все проводилось. Но как-то вот, не знаю, чьими молитвами, наверное, батюшка, говорит, я всегда, говорит, молился об этом городе. Еще, говорит, в Никольском соборе знал, говорит, прихожан, когда служил из Соснового Бора. Так что вот, и он об этом не раз повторял, что, говорит, Господь, говорит, отвел беду от вас и от всего Петербурга. Потому что в последний момент как-то это все перестроилось, и решили в Чернобыль проводить этот эксперимент. А там реактор точно такой же установка у нас, как и в Чернобыле. 1:1. По-моему, ВР-200 называется. Вот.
То есть у вас там народ ученый. Ладно. Наука и религия, как мы помним.
Ученые, но не просвещенные. Поэтому, конечно, народ в определенной мере такой сложные именно к вопросам верят, относятся сложно, потому что все время приходится как-то находить особый подход. Вот. И батюшка, наверное, нашел этот ключик к сердцу сосновоборца, потому что когда он приезжал, очень много людей собиралось. Он в основном как бы массировал тему патриотизма. Ну, это не только в Сосновом Бору, он везде говорил на эту тему. Вот. Но и особенно это как-то воспринималось хорошо в Сосновом Бору. Ну и таким образом, можно сказать, отец Василий стоял у истоков храма, который строился у нас в Сосновом Бору. И, можно сказать, при его непосредственном духовном руководстве он строился. Вот.
А как он строился? Где вы брали средства? Как это все происходило, если у вас там такие научные мракобесы?
Вот, средства, конечно, можно сказать, строился всем миром. Конечно, в основном предприятия города помогали. И где-то 70% средств, спонсорских средств.
А, значит, все-таки их тянуло к вере. Душа-то христианка.
Ну, как-то, сложно сказать, к вере втянуло или что, но что-то... Я бы сказал, что чудом как-то построился он храм, потому что сейчас вот мы пытаемся другие храмы строить, ничего не получается, никакие спонсоры не участвуют. Вот. Я помню, мы к одному главному нашему благотворителю, который, в общем-то, потом в конце концов организовал застройку, вот, когда мы сначала подошли к нему, он нам сказал, говорит, я, говорит, неверующий, вообще, у меня нет ни желания, ни возможности, я отстаньте от меня. Вот, и в конце концов ничего у нас не получалось. Потом был у нас глава администрации, который познакомился с отцом Василием, принял таинство крещения, и он как-то уже вот этого человека расположил, который потом объединил все предприятия, подключил всех. Ну, конечно же, и атомная станция помогала. Где-то процентов, наверное, 30 взнос это именно Росэнергоатома. То есть люди участвовали все понемножку так. И вот с Божьей помощью храм построен. Мы как бы начали его строить, я помню, 8 марта был крест поставлен и первый ковш. Вот вырыли котлован, а дальше стройка остановилась. Где-то 3 года у нас ничего не строилось. А потом, вот, когда отец Василий уже как-то раскрутил эту машину.
Тогда, где же вы служили?
Мы служили вот в швейной фабрике, я говорю, в Сосновом Бору. Переоборудована была в храм. И сейчас это Пантелеимонский храм. Там служили, туда приезжал батюшка, там собирались люди. В общем, такая тесная была жизнь, общение. Замечательные дни, которые вспоминаешь. Сейчас, может быть, и храм большой, и красивый, но уже вот таких вот встреч нету, как было раньше. Потом уже в 2001 году началось интенсивное строительство. Вот 17 сентября 2001 года была закладка храма. Мы крестным ходом из старого храма, вот его, у нас называется там временный поселок. Из него прошли крестным ходом до места строительства храма хора отца Василия, кстати, участвовал в этом. Да, там была закладка, и, в общем-то, можно сказать, стены возвели за 3 года. А в 2006 году, 2 января, день памяти святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, батюшка служил литургию. Вот, и малым чином мы освящали. Он освящал наш храм, вот, вручал архиерейские награды всем благотворителям. Вот, у нас есть запись в храме этого богослужения. Всегда вспоминаем вот такое замечательное событие. 2006 год, 2 января, это был великий праздник для нашего города, можно сказать, битком набит храм. Батюшка служил литургии, вдохновенно так все. Вот, ну и последний раз мы с ним в 2007 виделись, после Пасхи он приезжал, опять-таки на большом автобусе к нам в Сосновобор. Такие вот трогательные тоже слова ставил, завещание, можно сказать, так, наши прихожане рассматривают так, во всяком случае, говорит, вот батюшка давал последнее наставление.
А какое?
Держаться русского православия. Он даже как-то говорит, такой веры, как у нас, говорит, нигде нету. Вот. И, кстати, так я вспоминаю, когда батюшке я восхищенно говорил о Греции, там, о византийском пении, он говорит, подожди, это все, я не то, это же греки, что ты не знаешь. Я говорю, ну, даже батюшка, мы веру от них приняли. Ну, что приняли. Скоро они у нас будут учиться, как православие, говорит.
Или это время настало.
Вот. Да, говорит, подожди, говорит, они, говорит, еще себя покажут. Они еще себя покажут. И вот такая фраза, да. Ну, вы знаете, что очень много говорил на американскую тему. И тогда это в начале 2000-х годов, когда у нас была дружба с Америкой, ничего не предвозвещало. Вот тех событий, которые мы сейчас видим. Вот, батюшка все время практически каждой проповеди касался. Что вот смотрите, Америка вас всех развращает, вас ведет, особенно к женщинам обращался. Но как-то так казалось в то время, ну, сколько можно одну и ту же тему муссировать, что все Америка да Америка. Вот. Ну, как-то и надо что-то скажешь батюшка. Подожди. Все проявится, все потом сам увидишь. Вот. Так что, ну, что можно сказать про отца Василия в плане пастырства? Я как-то вот, когда он приехал к нам, я понял, что мне сам Господь дал духовника. Я в жизни никогда его не искал, просто ходил к любому священнику на исповедь. Хотя сам я из семьи духовенства. Папа у меня священник, до сих пор еще служит в Троицком монастыре. Уже вот 81 год ему.
И дед ваш тоже был священником, дед, да? То есть вы потомственный священник.
Да, и вот уже и сын мой диакон уже сейчас здесь в Петербурге служит. Кстати, тоже батюшка благословил, говорит, ну, букварь ему дал. Когда-то были буквари, первые буквари такие православные, подписал будущему отцу Иоанну. Нелегкое время там, да, Божье благословение на служение там, Церкви Христовой.
Как он обучал пастырству?
Да, пастырству. Вы знаете, вот сейчас только понимаешь, в чем его пастырство заключалось. Ведь он действительно понимал, что люди могут воспринять. И поэтому он говорил живые проповеди, то, что действительно насущно необходимо простому человеку. Вот если мы там после семинарии, академии придем, мы начинаем обычно богословствовать. Вот, или толковать Евангелие, или размышлять на какие-то темы духовно-нравственной жизни. Вот. И казалось бы, это все правильно, и везде, всюду вот так и должна строиться классическая проповедь. Так нас учили по камелетике. Вот, а батюшка говорит, нет, не так. Все не так. Опять не так. Говорит, нужно отвечать на те вопросы, которые мучают людей. Вот. И, наверное, действительно, он следовал этому лозунгу, который он молодым священникам все время предлагал. Он говорит, учите вере и молитве. Поэтому, прежде всего, это богослужение, горячая молитва престолу Божьего и вера. Вера живая. То есть та, которая необходима современному человеку в современном мире, который может отвечать на все то, что происходит сейчас в этом мире. Потому что человек современный, это человек телевизора там, или сейчас интернета, он все время живет на основе каких-то новостей, информации, которая дается ему. И вот батюшка учил всю эту информацию соотносить к Царству Божьему, чтобы все это было с Богом. Вот. И, собственно, не столько он богословствовал, сколько учил людей не быть безбожниками. Потому что сегодня, может быть, есть люди, прекрасно знающие Евангелие, святых отцов, толкующих все. Но по жизни как-то так вот получается, что о Боге говорят много, но жизнь вся, мысли, чувства, желания, они вне Бога. И... Собственно, когда он служил литургию, я сейчас, честно скажу, очень люблю читать книгу «Евхаристия», несколько раз уже перечитывал отца Александра Шмемана. Такой глубокий опыт он свой положил на бумагу, понимание самой глубины сущности литургии. Когда я спрашивал отца Василия, говорю, отец Василий, а Шмемана читать можно? У, Шмемана! Большой, это какое-то умище. Я, говорит, даже и не читаю, говорит, не пойму, говорит. Но, я говорю, можно? Можно. Но на самом деле, мне кажется, ему читать его не надо было, потому что вот сейчас, если посмотреть вот эту глубину мысли отца Александра по поводу литургии, да, то оказывается, что отец Василий все это являл на деле. Опытом своей литургической жизни. Вот. Поэтому это вот то пастырство, которое реально приводило людей в церковь, потому что это прежде всего литургия, это Евхаристия. Вот. Притом он понимал очень точно, с кем он имеет дело, что за люди. Поэтому не так вот как-то поголовно, что там, как сейчас молодые батюшки вот, ну, почитают в теории, да, что нужно причащаться как можно чаще. И призывают, приходите все к чаше. Батюшка как-то умел подводить человека. И чтобы он сначала действительно целиком воспринимал литургию, целиком богослужение. И только потом причащался. Потому что сейчас люди ходят на причастие. Вот, не на литургию, а на причастие. И к причастию детей приводят. И как-то все это в отрыве от общего целостного восприятия божественной литургии, в которой, как вот тот же отец Александр пишет, внутри ее заключено очень много таинств. Вот, и это таинство таинств, если люди не воспринимают литургии как таинство, например, там собрание, или таинство царства, или таинство входа, или таинство слова. Как-то вот, знаете, в последнее время я замечаю, что у людей раздроблено какое-то сознание. Вот все расчленить и по частям потом уже обсуждать ту или иную тему. Вот. Целостного нет восприятия ни литургии, ни православия, ни веры. А вот именно такое раздробленное какое-то сознание. Что-то вот выдернуть, ну, может, как по протестанты делать, да, из контекста, из общего целого, и вот смаковать вот это, вот разбирать какие-то детали. Вот. Мне кажется, батюшка как-то увидел вот целиком все одновременно. И жизнь людей наших русских, и церковь, и ее проблемы. Он не зацикливался на каких-то деталях всегда, там, что там не критиковал епископов или там какие-то традиции, устои церкви. Он все время как бы двигался вперед, а это имел в виду, он все прекрасно понимал, не то, что он там умалчивал. Он говорит, вот это все пройдет, это все мелочи, а впереди надо видеть то, что главное.
Отец Стефан, что он говорил по поводу исповеди? Как вообще надо современному человеку сейчас исповедоваться? И как он исповедовал?
Я не знаю, как он всех исповедовал. Мне кажется, так же, как и меня исповедовал. Иногда батюшке говоришь, он так все молчит, все. Потом накроет петрохилию, все. Вот. Он редко очень что-то говорил, какие-то наставления при исповеди. Но если говорил, то очень точно и метко так, в самую суть. Вот. Так что это запоминалось навсегда. По поводу исповеди. Ну, мне кажется, вот, когда человек начинал перечислять какие-то мелочи, детали, он все время так вот кривился, типа, что не о том говоришь. Там. Да это все ерунда. Да это без попутов. Да это все. Ну, да время такое. Как бы вот все время человека немножко поддерживая духовно, показывая ему, что ты не казни себя вот здесь вот. А если что-то главное, он замечал и подчеркивал, да. Насчет чистоты исповеди, каких указаний как-то, я не помню, чтобы он что-то говорил, мне кажется, вот люди пришли, он исповедует. Кого-то он, знаю, что вот просто смотрит, кто стоит в храме, подходит он, уже сразу читает разрешительную молитву. Вот. Кого-то просто благословляет, кого-то выслушает, а кого-то не выслушает, сам все будет говорить. Он очень был в этом плане универсальный человек. И мне кажется, там было какое-то особое видение и подход индивидуальный к каждому человеку. Он не обобщал. Вот что могу сказать, у него не было никакого-то определенного стиля исповеди.
Ну, вы с ним ведь стояли в алтаре вместе, да?
Да.
Как вот он себя вел в алтаре, и как все остальные, как это все там происходило при нем?
Ну, батюшка любил горячо молиться, скажем так, вдохновенно. Любил, чтобы хор зажигал по-настоящему, да? Не обязательно какими-то там особыми песнопениями, но чтобы они пели вдохновленно, чтобы без уныния, без печали. Поэтому вот все так, в общем-то, передавалось и на священнослужителей, сослужащим ему, которые сослужили у престола Божия. видели, конечно, что ему нелегко, потому что приходил он там в 4-5 утра, на ранний исповедовал, потом поздний служил еще. Вот. Сложно, конечно, ему было, но он превозмогал себя, и никогда не видели мы в нем какой-то слабости или недомогания. Даже если это вот вроде бы как-то вот очевидно было, что он тут плохо спал или что там у него как-то уже физически это иногда было заметно, что батюшка плохо себя чувствует. Но он никогда об этом не говорил, и если только у него спросишь, как он, все хорошо, все нормально. В духовном плане все равно являл крепость и стойкость. Поэтому, конечно, служить с ним было большое удовольствие, потому что все как бы на одном дыхании проходило. Вот мы не чувствовали усталости никогда. Никто не зевал, никто не расслаблялся. Вот. Были, конечно, иногда какие-то позволительные какие-то в местах особые там и шутки такие, очень такие, ну, церковные такие. Помогающие, настраивающие человека на молитву, но все равно они не были отвлеченными какими-то, они были в тему для того, чтобы человека поддержать, именно настроить на молитву. Вот. Он как-то вот всех видел, кто у престола стоит, и если кто-то там что-то как-то расслаблялся или отвлекался, или о чем-то думал, вот, он это замечал, и под контролем мы были все.
Его службы были какие? Быстрые, неспешные? Он где-то акцентировал внимание?
Ну, мне кажется, он придерживался золотой серединки какой-то так. Не любил, когда тянут, но не торопился никогда. Не торопился. Главное, чтобы было вдохновенно. Никогда он, не помню, чтобы он говорил, что давай быстрее, там, возглас говорили, быстрее, там, пой, регенту.
Не сокращал?
Ну, что значит сокращал? У нас уже есть как бы общепринятый такой негласный устав петербургских храмов. Он, в общем-то, придерживался, можно сказать, устава Никольского собора, как он там служил. Есть никольская практика в Петербурге, не знаю, сейчас она воспринимается кем-то или нет. Раньше у нас была в Петербурге никольская практика, там Преображенского собора. Ну, и еще и академическая, и лаврская еще. Сейчас, наверное, уже этого нет. Потому что батюшки, каждый экспериментирует на своем приходе. Вот. В те времена еще, постсоветские, 90-е годы, в основном, как бы вот был некий эталон такой, правильного богослужения, все придерживались этого. Поэтому и отец Василий тоже так, у него была своя школа, он ее придерживался в этих рамках.
Отец Стефан, каждый из тех, кто рассказывает о батюшке Василии, все вспоминают какие-то чудеса, связанные с его прозорливостью, и все поражаются, что вот он читал мысли, там, допустим, угадывал там какие-то имена, даты и так далее, и как-то вот предвидел все вперед и мог подсказать, так ли, не так ли. У вас тоже такое было?
Я не тот человек, который бы искал куда-то в вопросах веры чудеса, и не ищу никогда его. Мне они не нужны, эти чудеса, потому что жизнь с Богом – это уже чудо, и что ты живешь каждый день это чудо. Но вот отец Василий был очень… Он уже не назывался ни чудотворцем, ни старцем, он просто был очень мудрый и опытный священник. И какие-то закономерности, какие-то вот такие правила он предлагал на рассмотрение. Вы знаете, это все работало. И все, что он как бы вот предупреждал меня, например, в церковной жизни, что будет дальше. Ну, сейчас не хочу конкретно об этом говорить, но все сбылось. Все, как вот батюшка говорил, да. Ну и касательно моих детей там и всех других вопросов. Много я спрашивал каких-то советов. Можно сказать, почти каждый вечер так мы так созванивались. Вот так батюшка помогал. Это я называю чудом, когда Бог открывает человеку все то, что нужно сказать. И все это действительно я воспринимал, как это он говорил, с Божьей благодатью, и от, как Божью волю воспринимал все то, что говорил отец Василий. Это для меня является чудом. Ну, а каких-то таких вот сентиментальных чувств не замечал, я этим не преисполнен, поэтому, наверное, есть какие-то женские чудеса. Матушки об этом вам, наверное, больше расскажут. В их жизни много чего бывало.
Что из качеств батюшки Василия, именно как церковного служителя, как настоятеля храма, вы бы для себя взяли как пример?
Ну вот, как пример не знаю, потому что у меня пороха маловато, у отца Василия побольше было. Вот, и я боюсь, что не смогу подражать всему тому, что делал отец Василий, но чем я восхищаюсь, это его, конечно, твердостью, мужеством, стойкостью, подвижничеством. Вот, именно в деле исполнения своих священнических обязанностей. Приезжал ко мне он, допустим, накануне, пообедаем, поговорим. Там батюшка пошел в алтарь, перед всеношным он правила читает. Старенький, все вычитывает, все как положено. То есть вот такая закалка у него есть. И, наверное, сегодня его не хватает, потому что те священники, которые вот были раньше того поколения, они могли научить какой-то стойкости, какой-то твердости. Сейчас, может быть, и время другое, как-то мы все больше суетимся. Вот. А он живой был, но он не суетливый.
Поэтому, а чем это отличается?
Наверное, с Богом все делал, поэтому и вдохновленно всегда, и живо, очень весело, радостно. Задористый такой батюшка был. Но при этом, конечно, видно, что у него не было никакой никогда суеты внутренней.
То есть он всегда был собранным?
Да. Вот это восхищает.
Какие основные выражения его вы помните?
Надо так идет, плечо говорит, мы.
То есть вы и он.
Да, типа мы как бы должны, наверное, вот такое вдохновение для священника. Говорил так батюшкам всегда, как молитесь, так и подают. Вот это он часто повторял.
Ну, это к вопросу о том, что в некоторых храмах иногда для того, чтобы привлечь прихожан и привлечь деньги, устраивают какие-то даже концерты, светскую музыку, да, там да. Еще прямо на территории самого храма. А надо же просто молиться.
Да, молиться и людей учить молитвы, потому что ну, сейчас сложно. Даже вот эти 90-е годы мы вспоминаем как период, наверное, особой молитвы, потому что люди молятся, священнику легче молиться. Священник молится, люди учатся молиться. Вот, поэтому, мне кажется, все равно в то время отцу Василию было проще, потому что вокруг него были люди, желающие молиться. Вот. И он, кстати, сам об этом говорил и предупреждал, что говорит, то время, в котором я сейчас нахожусь, это еще хорошее, благоприятное время. Вам будет намного сложнее. Он это постоянно говорил всем молодым священникам. Это вам будет труднее, чем мне.
Ну, а он как-то не конкретизировал это? В чем это может выражаться?
Не конкретизировал так. Ну, в общем-то, видел трудности. В духовном плане говорил, что будет сложнее, потому что материально, он говорит, все это все необходимо, все есть и все будет.
Ну, он говорил, по каким причинам такое может возникнуть?
Ну, у него всегда причина-то одна была. И объяснение одно было. Всех причин. Плохо молитесь, ребята. Так
плохо молитесь. Оскудеет молитва, да?
Да, да.
При наличии храмов, золотых куполов, да?
Да, да.
Спонсоров, мерседесов и прочих, о чем сейчас вот стараются писать, предупреждать. Да? То есть человек практически потеряет связь с Богом, и благодать отойдет.
Да батюшка как-то никогда не был завистливым там, насчет мерседесов каких-то лет. Он только радовался, если у человека что-то есть. Мне как-то в молодости всегда говорил, ты, говорит, все строишь, ты о себе подумай. Я говорю, да батюшка, придет свое время, потом поздно будет. Так оно и есть. Ну, сейчас, куда тут в храм во всем нуждается, все одно другое, и иконы нужны. Ой, успеешь, куда ты все это вот. Это как-то меня немножко останавливал. Знаете, и вот владыка Владимир, наш старец, при котором мы все служили, он тоже как-то приду к нему с отчетом, рассказываю о своей так называемой деятельности. Он меня все время успокаивал. Отец Стефан, ты не торопись, ты молодой, ты еще все успеешь, все потихонечку, все. То есть как-то вот раньше мудрые батюшки, они нас, молодых, как-то так немножко успокаивали и приводили в чувство, что это не главная деятельность. А сейчас, наоборот, тенденция к тому, что именно в силу этого административного порядка, там сверху все благословляют, все говорят, делай так, делай так. То есть мы получили администрацию. Конечно, каждый старший человек, он прежде всего, я это видел от отца Василия, он осуществлял духовное руководство, а не пытался указывать в деталях, как нужно что делать. А сейчас конкретно, вот такие-то показатели, столько надо того, столько того, столько этого. Вот. Ну ведь смотрите, Господь Иисус Христос вознесся на небо, оставил нас, вот, для того, чтобы не давить на нас, а чтобы мы молились, мы обращались к Нему. И Бог откликается на нашу молитву. Поэтому, конечно, вот как сказал апостол Павел, меньше всегда должен иметь инициативу, должен иметь свободу. Он должен сам созреть для того, чтобы прийти и взять благословение. А больше должен и старше, и мудрее, и опытнее, и духовнее быть. И, естественно, конечно, в этом плане стараться давать духовные советы, корректировать. Вот. Благословлять – это значит привлекать Божию благодать. Конечно, благословение еще рассматривается как разрешение, если это начальство наше, епископ или архиерей, или патриарх, то там, естественно, благословение и тоже как разрешение. Но оно должно идти на основе, как ответ на инициативу снизу. Вот. И мне кажется, священники того поколения, они возгревали любовь и к молитве, и к богослужению, к церковной жизни. И я же помню, вот 90-е годы, сколько храм устроилось, батюшки все были очень оптимистически настроены, все как-то они хотели что-то делать. Они...
Да и прихожане тоже все, да, горели.
Все горели.
Отдавали вот всего себя, уходили с работ, приходили в церковь мыть полы.
А старшие духовные наставники их все время сдерживали, чтобы они чего-то не натворили такого. А сейчас кто ничего не хочет. Немножко у нас потерялось понимание, во имя чего мы делаем. Просто красивые слова, что во славу Божию, наверное, не хватает сегодня. Потому что человек хочет, живущий в церкви, видеть еще какую-то духовную поддержку и пример, соответственно. Вот этим отец Василий уникален, что к нему тянулись люди, находили эту духовную поддержку. Он, можно сказать, зажигал всех своей энергией. Человек сам хотел что-то делать, видя, как другие старшие священники трудятся, как они молятся, как они стараются.
То есть вы хотите сказать, что сейчас время такого некоторого успокоения, да? Духовного застоя?
Я хочу сказать, что вот сейчас, глядя на молодых священников, я и сам человек молодой относительно, все-таки не хочется инициативу проявлять почему-то. То ли мы действительно такие уже грешники, в уныние в какой-то впали, то ли что-то еще. Может, сложность, может, солнца не хватает.
Ну что ж, дай Бог, чтобы у нас было такое солнце, как планета Василий Ермаков.
Да, да. Просто, знаете, солнышко, оно всегда вдохновляет. И вот в свое время были такие светильники, можно сказать, в нашей церкви, как отец Василий, который согревал именно и в человеке что-то пробуждал. Пробуждал желание любить, верить, молиться. Да и, в общем-то, и радоваться жизни. Отец Василий очень был радостным батюшкой. Он любил и посидеть, и поговорить за столом, и песни попеть. Все это как-то так вот вспоминаешь благостные годы и радуешься вот этой мысли, как это все было. Мы тоже пытаемся иногда это сделать, но, наверное, не то время.
Мы, наверное, становимся то менее внимательными, не такими сосредоточенными, не, действительно, да, теряем связь с Богом и свою молитву, больше занимаемся суетой и своим земным устроением, чем вот тем небесным царством, куда должны стремиться все. Да. Цель забывается.
Да. Но все-таки да, это из-за очень много информации нам ненужной дается, которую все же мы знаем сейчас.
Вот вы же говорили, что отец Василий, он был живой, но не суетился. Не вот суетился. У нас вот эта суета, что разнообразие этой информации вокруг нас, да. Мы все хотим по верхам хотя бы схватить. И таким образом отходим от самого главного своего пути, от узкого пути, идем на более широкий.
Он достаточно тоже информированный человек был. Источником его информации были живые люди. И он как бы говорил то, что он сам видел, что чувствовал. С ним очень многие священники общались. Поэтому он говорил не понаслышке, а по сути. А мы сейчас, в общем-то, откуда? Все информация такая со СМИ, интернет, телевидение, там что-то еще. Это, конечно, мнения разные. И это мешает. У батюшки не было мобильника. Домашние звонили ему всегда.
То есть, когда он приходил? А он-то ведь поздно, наверное, приходил домой.
Да, поздно. Ну, у него комнатка была отдельная такая, телефончик рядом. Он всегда обычным аппаратом пользовался. Но и только вечером. Так днем-то я никогда не разговаривал по телефону. Дома после ужина матушка накормит, он уже так, все, к телефону. Матушка такая, это все, иди, отец, батюшка, иди к своему телефону. И там звонки начались. Но было очень сложно дозвониться вечером, около часа так набираешь, потом нужно было еще поймать его.
Сейчас вы встречаете такого батюшку, как отец Василий? Есть вот в окружении где-то?
Есть, конечно, священники еще тех поколений, того времени. Вот у нас духовник, отец Михаил в Гатчине. Ну, как-то батюшка, я же говорю, вот он, к нему не нужно было самому идти, он сам приходил туда, куда нужно. Не комплексовал по этому поводу. Если вот ему что-то нравится и хочет он человеку сказать, он в любом месте его остановит, там, будь это протоиерей митрофорный, будь то молодой священник, будь то какой-то алтарник, я помню, в Исаакиевском соборе, там, в Казанском, другом, он сразу что-то говорит. Поэтому он был прямой, открытый и, собственно, сам себя предлагал. В этом плане как миссионер себя вел. А дальше уже кто как. Еще вспоминаю момент, когда вот владыка Владимир нас собирал на Рождество, на Пасху, на второй день. Батюшки там свой уголочек такой был, и вокруг него все собирались. Так. Две части у нас зала была. Одна официально там владыка и все власти, а угол там дальний был, отец Василий и все чада там его вокруг. Батюшка садился на стул, весь мы вокруг так. Поэтому мы получали официальную часть и всякие такие интересные последние новости, слушали шутки от батюшки на праздник. Ну и, конечно, поздравления, наставления такие духовного плана и с Рождеством, и с Пасхой, и там поддержка моральная такая в вопросах служения на приходе. Каждого он расспросит, как что, какие новости, там что. Потом так возьмет, придешь к нему с тарелкой, он к нему подходил, все он сам. Ему такой тазик ставили, он всем раскладывал. Кормил всегда, кормил. Кормилец, вот на трапезе, помню, всегда, обычно каждому положит. Помню еще, я был участником встречи первой, рядом с батюшкой посадили Кирилла Лаврова. С одной стороны Кирилл Лавров, а с другой стороны, он зачем-то меня посадил так. Со мной не разговаривал все время с Кириллом Лавровым, но я вот слушал всю эту беседу. Около 2 часов длилась эта беседа. Батюшка всю историю рассказывал, и нашего государства, и 20 век, и трудности, и военные. И все как-то он проводил такую цепочку, очень стройную взаимосвязь выстраивал между духовной жизнью и историей нашего Отечества. И вы знаете, до него дошло. Я помню, что он в конце расплакался. Он, говорят, он с этого момента начал ходить в храм последний год. Исповедился, прочистился. Ну, там через год, по-моему, он умер, да, после. У него была такая привычка. С одной стороны, он светского человека посадит, с другой стороны, духовного. Там возьмет кого-то, любого, там кого поймает, молодого священника, посадит, говорит, сиди, слушай. И беседу вел со светским человеком, а молодой как бы должен был учиться о том, как он общается, что он говорит. Такая школа была, как мы должны общаться. Вот очень полезная.
Сейчас вам батюшка помогает?
Помогает, вспоминаю, я проповеди его слушаю в записи. Иногда готовлюсь, когда к своей проповеди, то использую материалы отца Василия. Конечно, у него не столько много информативной части, сколько вот именно такое харизма в проповеди. Поэтому сложно ее повторить. Некоторые там пытаются, батюшки молодые, под отца Василия подстраиваться, но мне кажется, с этого ничего не получается. Он был уникальным священником, неповторимым. Притом объединял вокруг себя совершенно людей разных характером. И светские люди разные были, и образованные, и простые, и священники разные, и самостоятельно мыслящие, и такие, в общем-то, в какой-то степени зависимые от батюшкиного мнения. Вот. Но он каждому находил слово назидание, слово утешение, и то говорил то, что необходимо лично каждому. Мне кажется, невозможно обобщить его опыт и там, например, то, что вот сказано лично мне, там передать это все как установку для других людей. Просто он действительно был тот пастырь, который отдельно каждую овцу назидал, наставлял, вразумлял по-своему. Конечно, я очень благодарен Богу и отцу Василию, что так Господь нас вел. Наверное, без него мы храм бы в Сосновом Бору не смогли бы построить. Но это мой единственный духовник. Наверное, первый и последний Господь сам дал. Наверное, он останется навсегда в сердце, в памяти. Всегда поминаю его в молитвах. И где-то мысленно так и обращаюсь к нему тоже за помощью. Это всегда вспоминается какая-то ситуация из его жизни, которая направляет в нужное русло. Духовная связь всегда остается у нас с ним. И, наверное, у каждого, кто знал отца Василия, эта духовная связь присутствует, потому что духовником остается, и, наверное, и после смерти своей для повседневной жизни нашей.
Дорогие братья и сестры, о своем духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, рассказал протоиерей Стефан Витько, настоятель собора иконы Божьей Матери Неопалимая Купина, города Сосновый Бор, Гатчинской епархии. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. А сейчас прозвучит проповедь протоиерея Василия Ермакова, сказанная им 14 января 2002 года. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.